Мне не хочется говорить тебе это, Грантом, но не настолько ты знаменит, как тебе кажется. Посмотри на этих пижонов у бара». Они взглянули на бар, окруженный строителями. «Я отдам свою зарплату, если хоть один из них когда-нибудь читал «Вашингтон-Пост», слышал о Грее Грантоме или хоть на йоту интересуется тем, что происходит в Белом доме».
«Окей, окей, где сержант?»
«Серж неважно себя чувствует. Он передал сообщение через меня».
«Не пойдет». Как анонимный источник он мог использовать сержанта, но не его сына или еще кого-то, кому доверился сержант. «Что с ним?»
«Старость. Он не захотел встречаться сегодня, но сказал, что дело срочное».
Грантом слушал и ждал.
«У меня в машине лежит конверт, заклеенный и опечатанный как надо. Сержант выпрыгивал из штанов, когда отдавал его мне, и наказывал ни в коем случае самому не вскрывать и отдать только господину Грантому».
«Пойдем». Они прошли сквозь толпу к выходу. Патрульный автомобиль был припаркован с нарушением правил у обочины. Клифф открыл дверцу и достал конверт из отделения для перчаток.
«Он добыл это в западном крыле».
Грантом сунул конверт в карман. Сержант не относился к числу несунов и за все время их отношений никогда не доставал документов.
«Спасибо, Клифф».
«Он не сказал, что это такое. Сказал только: подожди, потом прочитаешь в газете».
«Скажи сержанту, что я люблю его».
«Я уверен, что он повеселится, когда увидит это в газете».
Патрульный автомобиль уехал, и Грантом заспешил к своему «Вольво». Он запер двери, включил освещение в салоне и разорвал конверт. Это, несомненно, была служебная записка, предназначенная для использования только внутри Белого дома. В ней содержались сведения о наемном убийце по имени Камель. Он летел по городу. С Брайтвуд на 16-ю, затем на юг к центру Вашингтона. Было почти 7:30, и если он сможет уложиться за час, то успеет втиснуться в вечерние городские новости, крупнейшие из полудюжины изданий, начинающих выходить в 10:30. Слава богу, что у него есть дешевый автомобильный радиотелефон Юпи, который он стеснялся покупать. Он вызвал помощника ответственного редактора отдела расследований Смита Кина, который все еще находился в телетайпном зале на 5-м этаже, связался с приятелем из иностранного отдела и попросил его подобрать все, что есть по Камелю. Записка вызвала у него подозрение. Ее содержание было слишком важным, чтобы доверить бумаге, а затем запустить по кругу, как какой-нибудь последний циркуляр в отношении кофе, питьевой воды или отпусков. Кто-то, скорее всего, Флетчер Коул, хотел, чтобы мир узнал, что подозрение пало на Камеля, и самое главное, что тот был арабом и имел тесные связи с Ливией, Ираном и Ираком, во главе которых стоят отъявленные идиоты, ненавидящие Америку. Кто-то в Белом доме дураков хотел, чтобы эта история попала на первые полосы газет. Но все же это была грандиозная новость, которая заслуживала места на первой полосе. Он и Смит Кин покончили с ней к 9. Они нашли две старые фотографии, на которых, по общему мнению, был снят Камель, но которые были настолько непохожими, что могли принадлежать двум разным людям. Кин сказал: «Помещаем обе». Досье на Камеля оказалось очень тощим, содержало в основном слухи и легенды, и очень мало фактов. Грантом упомянул в статье о папе римском, британском дипломате, немецком банкире и о засаде на израильских солдат. А сейчас, по сообщению из конфиденциального источника в Белом доме, пользующегося наибольшим доверием и авторитетом, Камель оказался одним из подозреваемых в совершении убийства судей Розенберга и Джейнсона.
После 24-часового кружения по улицам
она все еще была жива. Если ей удастся дотянуть до утра, она сможет начать следующий день с новыми идеями о том, что ей делать и куда идти. А сейчас она чувствовала себя неимоверно уставшей. Она находилась в номере на 15-м этаже отеля «Мариот». Дверь была закрыта на задвижку, свет горел, а на кровати находилась большая банка попкорна. Ее густые темно-рыжие волосы лежали теперь в бумажном мешке в туалете. Последний раз она обрезала волосы, когда ей было 3 года. Мать выпорола ее тогда. Ей потребовалось 2 мучительных часа, чтобы обрезать их тупыми ножницами и при этом оставить какое-то подобие модной прически на голове. Она будет держать волосы под кепкой или шляпой все время, какое у нее осталось. Еще 2 часа потребовалось, чтобы выкрасить волосы в черный цвет. Она могла бы обесцветить их и стать блондинкой, но это будет бросаться в глаза. Она предполагала, что имеет дело с профессионалами, и по какой-то необъяснимой причине решила в аптеке, что они ждут от нее именно этого. Да какого черта? Состав продавался в библиотеке в большой бутылке, и если она проснется завтра с невообразимым цветом волос, она может перекраситься в блондинку и будет менять цвет каждый день, пока они не свихнутся. Клейрол давал по меньшей мере 85 оттенков. Она смертельно устала, но боялась заснуть. Ее друг из Шератона не попадался днем на глаза, но чем больше она кружила по городу, тем сильнее лица прохожих становились похожими на него. Он был где-то там, и у него были сообщники. Если они смогли разделаться с Розенбергом и Джейнсоном и уничтожить Томаса Каллагана, то с ней им будет легко расправиться. Она не могла приблизиться к своей машине и не хотела брать на прокат другую. В прокате остаются записи, а они наверняка проверяют их. Она могла бы улететь самолетом, но они контролируют аэропорты, поехать автобусом, но ей не удастся даже взять билет и войти внутрь. После того, как они убедились, что она исчезла, они будут ждать ее бегства из города. Ведь она всего-навсего дилетант, маленькая студенточка с разбитым сердцем после трагедии с ее мужчиной. Она, очертя голову, бросится куда-нибудь из города, и тут-то они и накроют ее. Но в этот момент она предпочитала оставаться в городе. Здесь была масса гостиничных номеров, почти столько же аллей, забегаловок и баров. Толпы людей постоянно бродили по Бурбон, Шартрез, Дофин и Ройл. Город она знала хорошо, особенно французский квартал, где жизнь била ключом. Она будет переезжать из отеля в отель. И до каких пор? Она этого не знала. Она не знала, зачем. Просто движение казалось самым разумным действием в данных обстоятельствах. По утрам она не будет выходить на улицу, а попытается в это время спать. Будет менять одежду, шляпы и очки. Начнет курить и будет постоянно держать сигарету перед лицом. Она будет передвигаться, пока не устанет от этого, а потом может покинуть город. Это не так уж плохо быть напуганной. Страх заставляет думать. Она будет думать и выживет. Она хотела позвонить в полицию, но решила пока не делать этого. Ей пришла в голову мысль о звонке брату Томаса в мобил, но что бедняга мог сделать, чтобы помочь ей в этот момент? Позвонить декану, но разве он поверит ее рассказу о деле Гевине Верейке, ФБР, бомбе в автомобиле, Розенберге, Джейнсоне и ее бегстве? Надо забыть о декане, тем более она его не любит. Можно связаться с парой друзей из колледжа, но одни говорят, а другие слушают, и теми, кто слушает, могут оказаться ее преследователи. Ей захотелось позвонить Алисе Старк, своей лучшей подруге. Алиса наверняка обеспокоена ее исчезновением и может пойти в полицию, чтобы рассказать об этом.
Она решила позвонить Алисе завтра. Набрав номер службы услуг, она заказала мексиканский салат и бутылку красного вина. Она выпьет всю бутылку, а затем сядет в кресло с попкорном и будет смотреть на дверь, пока не уснет.